по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии 1017-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Наталья Запорожцева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша с вами сегодняшняя эфирная команда. И мы продолжаем после долгого перерыва, или недолгого перерыва, это уж кому как, мы продолжаем наши встречи в цикле «По страницам Библии». Я напомню, что мы с вами читаем Священное Писание от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы с вами делаем при этом перерыв, сделали перерыв, И во время этого перерыва мы повторяли, я надеюсь, что многие из вас это прочитали, вы это послушали, послание Иакова, потому что это одно из самых важных посланий. На самом деле, тут всякие ходят мысли и говорят о том, что, ну вот, Иаков и Павел, они противоречат друг другу. Один говорит о спасении по вере, другой говорит о спасении по делам. Нет, конечно, никакого тут противоречия нет. А Иаков и Павел развивают одну и ту же мысль, но подходит к этому с разных сторон. И сегодня мы с вами идем дальше. Сегодня мы с вами возвращаемся в Ветхий Завет. И сегодня мы с вами начинаем читать книгу пророка Иоиля. Ну, а я хочу напомнить еще о том, что вы нам можете писать через сайт teos.fm, через приложение Teos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии, ну и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту передачу. Кстати, во время нашего перерыва были комментарии. И я хочу здесь вот просто прилюдно поблагодарить наших волонтеров, тех, кто помогает в этом служении, потому что комментарии не оставались без ответа, и потому что многие комментарии были, мне просто пересылали такую подборку, может быть, того, на что с точки зрения наших волонтеров нужно было бы ответить. Я думаю, что сегодня мы с этого и начнем. Мы почитаем ваши письма, почитаем ваши комментарии. Например, я спрашивал о том, какое впечатление произвело на вас послание Иакова, чему вас Господь научил, что вы открыли из этого послания. Вот, например, пишет Жанна: «Послание Иакова сильно обличило и коснулось. Потрясающее послание от Бога, который видит сердца. Я частенько удивляюсь тому, пишет Жанна, как вовремя Бог посылает свое слово в мою жизнь». Да, он знает и свое слово, и это понятно, но он знает и нашу с вами жизнь. И вот когда одно и другое совмещается, как раз и получается то, что вы, Жанна, называете совершенно точно словом «вовремя». Жанна пишет: «Нередко это послание от Бога останавливает от ошибок, о которых в дальнейшем бы точно пожалел». Это вот как раз, Жанна, одна из причин, по которым так важно читать Священное Писание, слушать Священное Писание, пребывать в Божьем Слове. Ну, потому что иногда люди говорят: «Боже, а как же ты меня не остановил?» Да я тебя не остановил просто потому, что ты не хотел останавливаться. Просто потому, что ты даже не слушал те ресурсы или те способы, которыми я мог тебя остановить. Вот и не остановил. То есть я бы хотел тебя остановить, как бы говорит нам Бог, но ты-то был далеко от меня. Дальше тут интересный был комментарий. Александр пишет о врачах и о действии Божьем. Да, что врачи занимаются физическими проблемами, физическими вопросами, Бог духовными. На самом деле, конечно, врачи тоже, и лучшие врачи – это, как вы хорошо знаете, врачи от Бога. Да, вот и не случайно это выражение у нас появилось, потому что вот есть это ощущение, есть это понимание того, что врачи лечат, а Бог исцеляет. И даже по большому счету лечит Бог, но через врачей. Когда врач начинает считать себя хозяином положения, тогда он впадает в грех гордыни. Это тот самый грех, в который в свое время впал и сатана. И мы все хорошо помним, к чему это привело. И дальше мы с вами повторяли послание Иакова, наши беседы по посланию Иакова. И следующие комментарии, ну, прямо в них можно проследить смысл или содержание тех эфиров, которые вы слушали уже в повторе. Я, кстати, напомню, что наши уже вышедшие эфиры вы всегда можете послушать в нашей группе по страницам Библии ВКонтакте, в нашем приложении «Теос» и на нашем сайте «Теос.фм». Все это есть. Татьяна пишет... Это по поводу гонений, это по первой главе. «Гонит, потому что верующие исповедуют жизнь будущую, вечную, а мир исповедует укрепление жизни этой, земной. Отсюда разные цели». Ой, Татьяна, дойдем мы с вами через какое-то время, не сегодня, не завтра, по-моему, через пару-тройку недель, дойдем мы до первого послания Петра. И вот там то, что вы сейчас сказали... о взглядах наших. Да, это взгляд вперед, в вечность. Или это взгляд просто вот в настоящее. У Петра эта мысль очень четко прослеживается. Буквально в самом начале послания. Так что Татьяна Хворыгина, которая, я, по крайней мере, впервые вижу ваш комментарий, слушайте программы. Я думаю, что то, о чем вы пишете, мы с вами еще будем обсуждать. И обсуждать довольно подробно. После того, как завершим нашу серию по пророку Иоилю. Дальше пишет тоже Татьяна Хворыгина. «А возрастание в духе выражается в исправлении чувства вины пред Богом, в чувство смирения». Да, и это тоже правильно, это тоже точно. Вот мы можем чувствовать, какие мы виноваты, какие мы плохие. Знаете, какая штука? Сатана, и мы об этом говорили, я напоминаю об этом для тех, кто присоединился к нам недавно. Сатана как раз зачастую пытается вызвать у нас вот это чувство: все, я плохой и конец полный. Да, вот мы не можем ничего по этому, ты не можешь ничего по этому поводу сделать. Вот ты, сатана как бы говорит, ты теперь мой, но он лжет. А сатана пытается показать, что мы плохие, и через это втоптать нас в землю. Бог же, да, показывает, что мы грешники, но при этом дает нам Спасителя, при этом дает нам возможность спасения, при этом дает нам выход и призывает к себе. Вот это, если вы запомните это, ну, вот даже на таком очень практическом таком уровне, да, когда вот просто как это себе представить? Ну, прямо движением. Да, сатана приходит и говорит, ты плохой, и выбора, и выхода у тебя нет. И он тянет вниз от состояния «ты плохой», он втаптывает в землю. А Христос же говорит, ты грешник, но я, и это очень важно, я люблю тебя. И он смиряет нас под свою руку для того, чтобы нас вознести. Сатана в землю или даже под землю, Христос в небеса, к Богу Отцу, Богу Сыну и Богу Святому Духу. Вот это принципиальная разница. Если вы будете это помнить, то вам очень легко будет разделить, различить ложное чувство вины, неискупленной вины, да, вины, которую человек так и носит в себе, с одной стороны, и христианское смирение с другой стороны. Конечно, это разные вещи, причем абсолютно разные вещи. У них источник разный. А Спаситель существует только для немощных, продолжает Татьяна. Да, больным нужен, не здоровым нужен врач, а больным. И первый шаг к тому, чтобы принять Божие исцеление, как раз и состоит в том, чтобы согласиться, что мы больны, и что Спаситель, Исцелитель нам действительно нужен. А кто-то из называющих себя верующими считает, что все их бесчестие им с рук сойдет. Но Бог все видит, его не проведешь, пишет Жанна. Знаете, что меня во всей этой истории напрягает и как бы побуждает вот обратиться к Господу с молитвой: «Господи, помилуй». Не то, что кого-то там Бог... Да, это страшно, да, Бог кому-то внушает. Но когда у меня у самого такая мысль появляется: «Господи, ну...» да, у меня это может быть немножко по-другому. У вас это может быть по-другому. Я скажу, как это у меня бывает. «Ну, Господи, ну ты знаешь, ну да, это, конечно, тебе не вполне угодно». Здесь уже ложь, не вполне, слово «вполне» лишнее. Нужно было бы сказать, это тебе не угодно. Но, Господи, я так тебе служу, я же столько для тебя делаю, что ты, наверное, ну, в моем конкретном случае закроешь на это глаза. Вот в случае вот того грешника ты бы глаза не закрыл, а в моем случае закроешь. Вот когда такое у меня появляется, вот это меня напрягает гораздо больше. Потому что иначе, знаете, во что мы с вами попадем? Мы с вами попадем в такое осуждение. Вот они, этакие грешные люди и так далее. И получится, что Евангелие, Слово Божие, это про них. А мы такие рупоры, которых, ну, Бог поставил между собой и людьми, чтобы это Евангелие провозглашать. Нет, друзья мои, Евангелие, оно же про нас. Вот про вас, вот про меня. И тогда уже дальше, когда оно касается наших сердец, вот тогда Бог начинает через нас доносить Евангелие и до других людей. Пишет та самая она. Псевдоним понятно, но ну, как написано, так и читаю. Бог всегда слышит, Бог дает нам право найти свой путь. Да, и при этом та самая, Бог показывает его путь, Бог показывает тот путь, который Он нам дал. Иисус есть путь истинной жизни. По-другому прийти нельзя к Богу, другого пути просто нет. Но штука-то в том, что к Иисусу люди приходят по-разному. А вот этот путь покаяния у каждого свой. И Господь нас по этому пути ведет. Есть совершенно удивительное свидетельство о том, как люди приходили к Иисусу Христу. Задумаешься и не можешь себе представить, что такое бывает. Вот путь у каждого есть свой, но это путь к Иисусу Христу. И опять здесь очень четкое разделение. Если человек говорит, что путь к Богу у каждого свой, ну вот у кого-то через Христа, у кого-то как-то по-другому, тогда получается экуменизм, который с христианством ничего общего не имеет. А если же человек говорит о том, что у каждого путь ко Христу может быть своим, ну да, мы читаем Евангелие, читаем послание, мы видим разных людей, и они по-разному приходили ко Христу. Путь действительно оказывается свой. Пишет Лариса. Лариса Лютова. «Учусь, если бы не все тяготы жизни, вряд ли пришла бы к этому. Слава Богу за все». Это вот как раз в продолжение о том, что свой путь. Вот через свое обучение, через свои испытания, да, такую личную программу Господь для каждого из нас приготовил. И это здорово, что Он делает именно так. Татьяна Кузнецова напоминает, до конца выстоять, Господи, помоги. Она молится, и вот в этой молитве это напоминание. А Жанна продолжает, та мудрость, которая есть в этой книге, Библии, непостижима человеку до конца. Да, именно поэтому, кстати, Жанна, именно поэтому мы постигаем ее всю жизнь. Вот что-то Господь в нашей жизни производит, какие-то события с нами происходят, мы растем, мы меняемся, и Он, Господь, по-другому нам это слово открывает. Но при этом давайте будем удерживать себя от недопустимого, совершенно недопустимого, от поклонения Библии. Мы ни в коем случае никогда не кланяемся Библии. Мы поклоняемся нашему Богу, Богу Отцу, Богу Сыну и Святому Духу, Великой Троице. Мы ни в коем случае не должны, мы не имеем права включать Священное Писание вот в такое поклонение. Татьяна Борисова нам напоминает о том, что Библия необыкновенная книга. Она живое существо, побуждающее все ей противостоящее. И цитирует при этом Наполеона. Это Наполеон сказал. Не знаю, сказал ли это Наполеон, а... Вот, понимаете, насчет «она живое существо», это как раз очень близко подходит к тому, о чем я сейчас говорил, о том, что не нужно Библию обожествлять. Это Божье Слово, но, уважаемый Наполеон, оно уж точно не живое существо. Хотя тут интересно, как обычно бывает с такими цитатами, надо брать контекст. Я не знаю, в каком это было контексте. Вот. Но вот, конечно, не живое существо точно. Но Великая книга «Слово Бога живого». Вот Бог живой. Да, Библия – его слово. Записанное есть «Логос» – слово «живое». Есть логос, как слово записанное, Библия, Священное Писание. Татьяна Кузнецова спрашивает, что делать, когда искушают не замечать, молиться. Мы об этом говорили. Во-первых, понять, откуда это искушение, в чем его смысл. Во-вторых, бежать искушений. Да, некоторых искушений нужно избегать. А я понимаю, что мы сейчас тут входим в такую достаточно опасную зону, опасную территорию. Татьяна говорит, причем она говорит на самом деле то, что говорят зачастую в церквях. Есть конфессии, деноминации, в которых это говорят. Я сейчас прочитаю то, что пишет Татьяна, а потом прокомментирую. Постараюсь сделать это очень аккуратно. Татьяна пишет, запрещаю сатане использовать мой образ, связываю дела его, а он не слушается. Уважаемая Татьяна, он вас не послушается. Он слушается Иисуса Христа. Вот то, о чем я хотел здесь сказать, и то, что важно отметить. Говорите, пожалуйста, со Христом. Не тратьте время. Опять, я понимаю, что в некоторых церквях, в проповедях, в некоторых книжках вы можете прочитать мысли о том, что вот мы должны связывать сатану именем Иисуса Христа. А это на совести авторов этих книг. Может быть, когда мы придем в вечность, выяснится, что я не прав, а они правы. Может быть, но хотя я так не думаю. Вот сейчас, в данный момент, я так не думаю. В общем, смысл в следующем. Не тратьте время на то, чтобы разговаривать с сатаной. Вообще, вспомните, пожалуйста, о том, как вредно разговаривать с незнакомцами. Особенно вечером, в среду, накануне чистого четверга, на патриарших. Вот вспомните и перестаньте этим заниматься. Обращайтесь к Богу. Проводите больше времени в молитве Богу, перед Богом. И да, скажите Господу, Господи, меня искушает сатана. Уведи его от меня, Господи, запрети ему. Но не обращайтесь к нему напрямую, потому что вас он никак не боится. Даже напротив, поговорить там слово за слово и так далее. К Богу обращайтесь. Игорь пишет, все плохое в моей жизни только от моего своеволия. Нет, Игорь. Еще и от действия вашей греховной природы. Более того, своеволие как раз и от действия греховной природы. Но своеволие, конечно, это штука серьезная. Но, конечно, тут не только наше своеволие работает. Ирбек пишет, слова и молитвы должны быть подтверждены делом. Только тогда это считается искуплением. Искупление дает Иисус Христос. Искупление уже совершилось. Он искупил нас не потому, что мы такие хорошие, делали много добрых дел. Он искупил нас для того, чтобы мы делали добрые дела. Вот для дел, а не через дела. Послание к Ефесянам, 2 глава, 10 стих. И Ирбек продолжает, Иисус сам говорил, мы все создания Всевышнего. Такой фразы у него напрямую нет, да, но Ирбек, мы действительно создание Божие. Действительно так, то есть он наш Творец. А дальше Ирбек делает вывод, то есть его мы все дети. Он приравнивал себя к людям, иначе он бы не стал совершать свой подвиг, подвиг духовный. Нет, творение и дитя – это все-таки не одно и то же. Например, мы можем вспомнить о том, что ведь Иисус, обращаясь к иудеям, которые его слушали, он сказал им совершенно напрямую, «Отец ваш сатана». Вот ни много ни мало. Он не сказал, «Слушайте, вы все мои дети, только вот придите ко мне». Нет, вы меня хотите распять, и отец ваш сатана. Вот поэтому несколько раз в этих эфирах, неоднократно в этих эфирах, мы замечали, что нет, эта фраза «все Божьи дети», она ошибочна, с ней нужно быть предельно осторожными. Ольга пишет, есть категория связанных дьяволом людей. Тут нужна молитва отречения с пастором. Я свидетель таких молитв и свидетель результатов. Да, слава Богу, есть пасторы, есть служители, которые имеют вот такое духовное помазание для того, чтобы в таких молитвах людей вести, для того, чтобы такие молитвы совершать. Работают ли заученные наизусть молитвы? Молитва вообще не работает, Жанна. Работает Бог по молитве. Вот Бог по молитве работает. Молитва, в принципе, сама по себе не работает. Потому что если я скажу, да, Жанна, молитвы работают, заученные наизусть, не заученные наизусть, получится какая-то чудесная сила, но именно не Бога, а молитвы. А сила, прежде всего, принадлежит Богу, да, и она находится в руках Бога. Так что Господь работает по молитвам, которые исходят из сердца. Может ли молитва, которая выучена наизусть, исходить из сердца? Да, конечно. Человеку настолько близка эта молитва, человеку настолько близка эта ситуация, что он выучил эту молитву наизусть. Она исходит из сердца. И Бог работает, Бог совершает свою работу, свое дело по этой молитве, которая выучена наизусть. Так что какие проблемы? А может ли некрещенный человек посещать церковную службу? Конечно, Кристина, конечно, может. Иначе, а как он придет к крещению, если не начнется посещение церковной службы? Я думаю, что и может, и должен. Важно приходить на богослужение, чтобы слышать Божие Слово, чтобы поклоняться Господу, чтобы Он действовал в нашем сердце. Продолжим читать ваши комментарии, вот эти отпускные комментарии в следующий раз. Сегодня читаем книгу пророка Иоиля. Скажу вот что. Я напомню, что эти программы готовятся по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Доктор Маги стоял на позиции о том, и эту позицию вы неоднократно услышите, что книга пророка Иоиля – это первая из записанных пророческих книг. И таким образом получается, что Иоиль писал рано, писал, живя в Южном царстве, и был первым пишущим пророком. До него были другие, но они не писали. Так вот, есть и другая позиция. Это позиция в христианском мире, и это вполне нормальная, обоснованная позиция. Сторонники этой позиции говорят, что все-таки Иоиль писал позже. И я скорее согласен со второй позицией, с поздней датой Иоиля. Но наши программы делаются по материалам доктора Маги, и, соответственно, мы с вами, мы еще это обсудим, будем об этом говорить, но, соответственно, вы услышите именно раннюю позицию о написании книги пророка Иоиля. Давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Писание. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, мы просим Тебя, веди нас, направляй нас, и, Господи, усмотри все, что Ты хочешь в нашей жизни. Да будет Тебе слава и честь и хвала во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! В нашем путешествии по страницам Библии мы встречаемся уже в 1017 раз. И мы возвращаемся в Ветхий Завет, мы переходим к книге пророка Иоиля. Знаете, эта книга даже сначала может показаться неважной. Но правда, всего 3 главы и, кстати, очень короткие главы. Более того, мы практически ничего не знаем об этом пророке. Мы даже не можем быть полностью уверены, в какое время он писал. Да, его имя значит «Яхве есть Бог». Но надо понимать, что это было весьма распространенное имя. Было немало людей по имени Иоиль в Израиле. Некоторые полагают, причем ошибочно, но мне приходилось это слышать в проповедях, и я сейчас об этом скажу. Так вот, некоторые полагают, что Иоиль – это сын Самуила. Действительно, в первой книге царств, 8 глава, 1 и 2 стихи мы читаем. «Когда же состарился Самуил, то поставил сыновей своих судьями над Израилем, имя старшему сыну его Иоиль, а имя второму сыну его Авия. Они были судьями в Версавии». И вот мне доводилось слышать проповедников, которые говорили, что Иоиль – это и есть старший сын Самуила. Но на самом деле, конечно, это не так. Тут стоит прочитать сразу и следующий стих, потому что мы знаем, что сыновья Самуила не ходили с Господом. Третий стих прочитаем. «Но сыновья его не ходили путями его, а уклонились в корысть и брали подарки, и судили превратно». Так что, конечно, это не тот Иоиль, но имя-то действительно распространенное, и в этом мы с вами здесь могли убедиться. Однако об авторе этой книги мы все-таки кое-что знаем, или, по крайней мере, кое-что можем увидеть. Он пророчествовал в Иерусалиме, и он снова и снова упоминает «Дом Господень». Дом Господень был ему близок, потому что он жил на этой территории. Это либо Иерусалим, либо, как мы отметим несколько позже, окрестности Иерусалима. Северные пророки так не писали. Давайте прочитаем книгу пророка Иоиля, 1 главу, 9 стих. «Прекратилось хлебное приношение и возлияние в доме Господнем. Плачут священники, служители Господни». То есть упоминает он сразу и дом Господень, и служителей, и священников. И несколько позже, в 3 главе, 20 стихе, читаем: «А Иуда будет жить вечно, Иерусалим в роды родов». Опять-таки, так северные пророки не писали. Очевидно, Иоиль – это пророк все-таки для Южного царства. Несколько раньше, в 17 стихе той же 3 главы книги пророка Иоиля, читаем: «Тогда узнаете, что я Господь Бог ваш, обитающий на Сионе, на святой горе моей, и будет Иерусалим святынею, и не будут уже иноплеменники проходить через него». Опять-таки, это указание на то, что перед нами пророк Южного царства Иудеи. И он, очевидно, был одним из ранних пророков. Ведь пророков было довольно много, около 50. И не все они писали книги Библии. Что же до Иоиля, то он пророчествовал, скорее всего, довольно рано, еще во времена царя Иоаса. Предполагаю также, что Иоиль мог лично знать Илью и Елисея. И именно он был одним из первых, самых ранних пророков. Основная тема Иоиля – День Господень. Очевидно, Иоиль был первым, самым ранним из пророков, которые написали книги Библии. Из этого можно сделать еще один весьма важный, весьма интересный вывод. Вы помните, что и пророк Исаия, и пророк Иеремия, и пророк Иезекииль, и пророк Даниил упоминают День Господень. Они часто используют выражение «день сей» или «тот день» или «день оный». И мы увидим с вами еще, что это основная тема также у пророка Захарии. Так вот, тот день или день оный – это и есть День Господень, День Яхве. Имя Иоиль означает «Яхве Бог». День Господень – тот день, день оный, День Яхве. Так вот, именно Иоиль первым представляет эту тему. У самого подножия великой горы библейского пророчества этот человек смотрит вперед, вглубь столетий и тысячелетий, и видит куда больше, чем все остальные. Он видит День Господень. Это выражение наполнено глубочайшим смыслом. Оно включает в себя не только тысячелетнее царство, которое придет при втором пришествии Иисуса Христа, но Иоиль открывает также, что День Господень начинается с великой скорби, времени огромного страдания, вселенских бед. И вот Иоиль об этом также говорит. Получается, что День Господень – это термин. Он включает в себя целый период времени, который начинается с великой скорби и продолжается, я бы сказал, уходя в вечность. Но если уж вы хотите поставить границу,
то, пожалуй, день Господень завершается с окончанием великой скорби. Вот именно тогда Христос положит конец всякой неправедности, последнему мятежу, и Он установит свое царство на земле, царство, которое будет продолжаться в вечность. Так что День Господень – это чрезвычайно важная тема. Надо отметить также, что образ Дня Господня – это сугубо ветхозаветный образ. День Господень не включает в себя эпоху Церкви, потому что ветхозаветные пророки ничего не говорят о Церкви. Они никак не рассматривают эпоху, когда из язычников и даже из колен Израиля будет призвана большая группа людей, и эти люди будут объединены в единое великое тело Христово, называемое Церковью. И Церковь эта будет, как говорится в Библии, восхищена, взята из этого мира. Помните, ведь именно Иаков, послание которого мы только что с вами читали, на Иерусалимском совете как раз и говорит об этом периоде. Это записано в книге «Деяния апостолов», 15 глава, начиная с 14 стиха. Вот это было абсолютно новое откровение. Давайте прочитаем. Иаков говорит так. «Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое». Да, вот это как раз новая история. Дальше 15 стих. «И сим согласны слова пророков, как написано, потом обращусь и воссоздам скинию Давидову падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам, и исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвысится имя мое, говорит Господь, творящий все сие». Здесь важное слово «потом», в некоторых переводах «после того». Тут можно спросить, так после чего же? Или когда потом? Некоторые читают это таким образом, что создание церкви – это и есть восстановление скинии Давидовой. Однако я думаю, что эту временную соотнесенность все-таки нужно восстанавливать несколько иначе. И с этим согласны слова пророков, 15 стих, как написано, «потом», то есть «после эпохи церкви», после того, как призову язычников, потом обращусь и воссоздам скинию Давидову. Сначала будет эпоха церкви. И вот тогда, уже после этого, Бог снова вернется к своему замыслу для Израиля. И 17 стих также продолжает эту тему. «Чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, говорит Господь, творящий все сие». Прочие человеки и все народы – это народ последних времен. Это покаяние, которое будет в последние времена. Сегодня, в наше время, Бог призывает народ из язычников. Ну а в то время, в последние дни, призыв будет обращен ко всем язычникам. Они будут входить в Божие Царство, и я считаю, что именно тогда будет величайшее обращение к Богу, хотя церковь и не станет свидетелем этого обращения. Она уже будет восхищена, она уже будет взята в небеса. Кто-то спросит, ну почему Бог задумал именно так? В ответ на это давайте прочитаем Деяния 15 глава 18 стих. «Ведомы Богу от вечности все дела Его». Не спрашивайте меня, почему Бог так решил. Не спрашивайте, почему Бог так действует. Не спрашивайте, потому что я не знаю. И никто не знает. Спрашивайте у Бога. Бог исполняет этот замысел, и Бог делает именно так, потому что Он так решил, потому что такова Его воля. В конце концов, это Его замысел, это Его мир, это Его вселенная. Он ни перед вами, ни передо мной не отчитывается. Бог не сдает нам ежемесячных или ежеквартальных отчетов на наше утверждение. Он не нуждается в том, чтобы мы его утверждали. Божий замысел, Божий план никогда не будет расследовать прокуратура или следственный комитет. У него никогда не будет аудита, проверок, ревизии. И ни один Верховный суд и ни один правитель на земле не будет судить Божию программу. Бог так захотел, Он так решил. И если кому-то из нас это не нравится, то это наши проблемы, не его. Потому что мы просто творение в Божьем мире. Еще раз повторюсь. Мысль о дне Господнем чрезвычайно важна в этом коротком пророчестве Иоиля, занимающем всего 3 главы. Фраза «День Господень» в этой книге встречается 6 раз. Так что перед нами великая тема этой книги. Но есть еще одно качество, которое делает это пророчество примечательным. Мы уже сказали, что Иоиль был первым пишущим пророком, который посмотрел вперед через тысячелетия истории и увидел День Господень. При этом церковь он не увидел, а церкви он вообще ничего не говорит. И другие пророки тоже ничего не говорят. И помните, как к Иисусу на Масличной горе приступили люди, наставленные именно в Священном Писании, в Ветхом Завете? И они спросили его о признаках последних времен. И Господь ничего не сказал им тогда о своей крестной смерти. Он ничего не сказал им о сошествии Святого Духа. Он не сказал им об эпохе церкви или о восхищении церкви. Да-да, в проповеди на Масличной горе нет идеи о восхищении церкви. Иисус сразу стал говорить о Дне Господнем. И эта датировка не по нашему с вами календарю. Иисус определил конкретные признаки приближения Дня Господня. Давайте прочитаем Евангелие от Матфея, 24 главу, 15 стих. «Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет». Вот это, друзья мои, и есть начало Дня Господня. Ну, а Иоиль четко показывает нам, что День Господень начнется с темной ночи. Он начинается как время скорби. И да, действительно, еврейский день ведь всегда начинался с заката солнца. Мой день, наш с вами день, вот в нашем представлении, начинается утром, с рассвета. А у евреев не так. Помните, и был вечер, и было утро, день первый. У евреев день начинается с заката солнца, с вечера, с ночи, с темного времени. И именно так, с великой скорби, начнется и День Господень. Но и это, друзья мои, еще не все. Есть здесь еще кое-что примечательное. Обратите, пожалуйста, внимание, что Иоиль, в отличие, скажем, от пророка Оссии, практически ничего не говорит о себе. Мы, например, знаем про семейную драму Оси, мы знаем про жену Оси, мы знаем об этом в подробностях. А вот про Иоиля я даже не могу сказать, был ли он женат. И если был, то насколько верна была его жена? Я знаю только одно. Первый стих говорит нам все, что нам надо увидеть.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Давайте прочитаем книгу пророка Иоиля, 1 главу, 1 стих. «Слово Господне, которое было к Иоилю, сыну Вафуила». Мы узнаем о том, что к нему было «Слово Господне», то есть он Божий пророк, и мы узнаем о том, что он сын Вафуила, но никак не сын Самуила. Отмечу также еще одну вещь. Иоиль не осуждает Израиль за идолопоклонство. Мы с вами, я думаю, уже привыкли к тому, что пророки говорят об идолослужении, об идолопоклонстве. И, кстати, кто-то из слушателей написал, ну неужели не надоело? Ну хватит, наконец. Вот, наверное, в ответ на этот ваш комментарий, в ответ на ваше письмо, скажу, что да, у Иоиля об идолопоклонстве ничего не говорится. Полагаю, что в то время идолопоклонство еще не было столь серьезным и столь распространенным грехом в Иудее, каким оно стало позже. Иоиль упоминает только один грех, который упомянут и у других пророков. Это грех пьянства. Мы еще будем с вами об этом говорить в следующий раз. Но начинает Иоиль свою книгу с описания огромного нашествия саранчи. Он сравнивает это нашествие с будущими судами, которые придут на эту землю. Первую главу книги пророка Иоиля можно назвать настоящим литературным шедевром. Ничего подобного в мировой литературе больше не было. Это невероятный, удивительный библейский текст. Но есть еще один момент, о котором я должен сегодня сказать. И вот эта тема вызывает сегодня немало споров. Дело в том, что именно пророк Иоиль упоминает сошествие Святого Духа, о котором говорит и апостол Петр в день Пятидесятницы. Но как же понимать это сошествие Святого Духа? Вот как раз об этом идут споры между различными христианами, различными христианскими деноминациями. И об этом мы тоже с вами будем говорить, когда дойдем до соответствующих стихов. У меня по этому поводу есть свои мысли, и я вам их обязательно изложу. Возможно, я заблуждаюсь. Однако я в любом случае буду говорить, исходя из того, как понимаю Божие Слово. И я тут вспоминаю письмо, которое прислал нам один из слушателей. Он написал так. «Да, в некоторых моментах я с вами не соглашаюсь. Порой очень хочется с вами поспорить. Однако во всем остальном, в понимании Библии, я с вами согласен». И вот это важно. У меня немало друзей среди пятидесятников, среди харизматов. Хочу предупредить сразу, что в некоторых моментах я с вами буду не соглашаться. И вот эта нестыковка позиций проявится как раз в чтении и в изучении книги пророка Иоиля. Однако в любом случае есть ведь немало того, в чем мы друг с другом совершенно согласны. Даже если не во всем, но уж точно во многом. И да, друзья, я могу заблуждаться, я могу ошибаться. Безошибочно, безупречно, непогрешимо, только Божье Слово. И мы с вами принимаем безошибочность Божьего Слова, а не безошибочность кого-то из проповедников. Я считаю, что прав, хотя допускаю возможность ошибиться. И есть моменты в христианском учении, в христианском богословии, о которых я говорю. Я не буду об этом молчать, потому что так говорит Священное Писание. Признавая, однако, что внутри христианского сообщества есть и другие мнения. Итак, мы с вами приступаем к книге пророка Иоиля и начнем с общего плана этой книги. Первая глава, стихи с 1 по 14 – это описание реального нашествия саранчи на конкретную местность. И не где-то в Египте, а именно там, где живет пророк, в Иудее. Я подчеркиваю, это реальное нашествие саранчи. Это не просто образ, это не просто сон. Более того, это природное явление, которое допустил Бог. Мы об этом еще поговорим с вами в следующий раз. Дальше второй раздел – и он подводит нас к взгляду на День Господень. Об этом начиная с 15 стиха 1 главы. Ну и затем вся 2 глава, она, собственно, об этом же. И дальше последствия Дня Господня. Как бы взгляд от Дня Господня назад. Или взгляд из будущего на День Господень. То есть сначала такая вводная часть, если хотите, это взгляд из прошлого на День Господень. И затем взгляд из будущего на День Господень. Об этом 3 глава. Итак, прежде всего, перед нами совершенно конкретное, буквальное нашествие саранчи на конкретную местность. Прочитаем книгу пророка Иоиля, 1 главу, 1 стих еще раз. «Слово Господне, которое было к Иоилю, сыну Вафуила». Так что это уж точно не сын Самуила. Здесь перед нами имя отца Иоиля. Об отце его мы, кстати, тоже ничего не знаем. Но мы убеждаемся, что Иоиль – это довольно распространенное имя тех времен. Читаем дальше второй стих. «Слушайте это, старцы, и внимайте все жители земли сей. Бывало ли такое во дни ваши или во дни отцов ваших?» Пророчество Иоиля произносится во время великого нашествия саранчи. И вот пророк спрашивает, было ли когда-нибудь что-то подобное во дни ваших отцов? Может быть, вам об этом уже рассказывали? Может быть, это было во времена дедов и прадедов? Да, конечно, нашествия саранчи в то время были довольно распространены, но ничего подобного вот этому нашествию просто не бывало. Читаем дальше третий стих. «Передайте об этом детям вашим, а дети ваши пусть скажут своим детям, а их дети следующему роду». То есть вы можете об этом рассказать вашим детям, а они расскажут своим детям, потому что не будет уже ничего подобного этому нашествию. Кстати, об этом в контексте значит именно о нашествии. Надеюсь, это вам кое-что напоминает. Это должно напомнить слова Иисуса Христа, записанные в Евангелии от Матфея, 24 глава, и сказанные в проповеди на Масличной горе. Там Христос называет этот период временем великой скорби. Иисус говорит о великой скорби, что не было ничего подобного раньше, и ничего подобного не будет и после того. И во времена великой скорби тоже никто не сможет сказать, что видел когда-то что-либо подобное. Такого периода и у нас пока тоже не было. Именно поэтому мы пока не находимся в великой скорби. Есть люди, которые говорят, ну вот, великая скорбь пришла уже сегодня, она в нашем мире или она в наших душах. Но такое было всегда. А здесь идет речь о конкретном периоде. Господь Иисус Христос предельно ясно говорит, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. Вот вам параллель с началом книги пророка Иоиля. Так что, когда люди войдут в великую скорбь, они уже не будут думать и гадать, пришла эта скорбь или нет. И нет, друзья мои, сегодня еще не великая скорбь. Это можно понять, прочитав слова Иисуса Христа. Потому что даже проходя через испытания сегодня, мы можем найти параллели в истории, в прошлом. И подобные испытания могут произойти также и в будущем. А вот Иоиль по поводу нашествия саранчи говорит, что такого раньше не бывало и потом уже не будет. Вот это нашествие уникально, ничего подобного раньше не было. И придет день, когда будет другой период, называемый Днем Господним, и начнется он именно с великой скорби. Великая скорбь будет страшным временем на земле, страшным, не поддающимся описанию. Но потом придет Христос и установит свое царство. Но церкви здесь уже не будет. Именно к такому выводу мы с вами приходим, если читаем Слово Божие целиком. Да, если выбирать и выдергивать стихи из Божьего Слова, то можно прийти к самым разным интерпретациям. Но вот в чем штука. Нельзя выдергивать стихи. Об этом важно помнить, читая пророчество Иоиля. К сожалению, на сегодня нам нужно остановиться. В следующий раз продолжим читать об этом нашествии саранчи. Да, кстати, даже нашествие саранчи во время казни египетских было несравнимо с тем, что происходит сейчас. В следующий раз мы с вами это увидим и поговорим подробнее. Ну а пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.